Здравствуйте, друзья. Такой вопрос у нас был на канале. Каким образом государство или, может быть, общество в целом, как они формируют спрос на более качественные продукты питания, органические, там, вот, такого плана. И я хочу сказать, что меня вопрос немножко удивил, потому что не то чтобы есть какая-то там государственная программа, которая тратит там миллиарды долларов на то, чтобы люди начали есть те продукты или эти. Но действительно в государстве есть много разных фондов, и частных, и общественных фондов, которые занимаются продвижением чего-то, каких-то идей, концепций. Значит, в частности, вот здоровое питание, например, сейчас в школах очень много внимания этому уделяют, и при том, что в самих школах, если вы посмотрите на питание, которое там дети получают, там могут быть, например, и какие-то гамбургеры, там, я не знаю, хот-доги, там кусок пиццы может быть. Но при этом там, допустим, нет соков, а вот есть молоко или вода и так далее, так, на выбор. То есть там есть какие-то ограничения в этом смысле. На территории школы нельзя продавать определенные вещи детям. Но самое главное, что они им говорят на эту тему. И вот, например, у меня там 6-летняя моя внучка, она каждый раз приходит, там, она смотрит на что-то и говорит, а это полезно? Или вот, допустим, я недавно снимал там сюжет, ей дали яблочный пирог. И она, значит, ну такой бисквит такой с яблочками там. И я говорю, что это ты кушаешь? Она говорит, это вот там яблочный пирог. И так показывает на яблочке, говорит, полезный. То есть, понимаете, если в ребенка с детства закладывать, если становится частью школьной программы, если вокруг этого общество в целом как бы крутится, то, соответственно, меняется, ну как бы парадигма, что ли, в этом обществе. И вы также должны понимать, что если мы говорим про здоровое питание, есть люди, у которых есть деньги, есть люди, у которых нет денег. Ну, там, во всех, так сказать, возможных диапазонах, кстати, этого. Есть люди, у которых есть образование, и есть люди, у которых нет образования. Самые плохо питающиеся люди – это те, у кого нет денег, раз, и те, у кого нет образования, два. Это самые плохо питающиеся люди, они страшно выглядят, они, у них чудовищно лишний вес, они поедают все вот эти вот джанк-фуды и чипсы и так далее. Если мы посмотрим на этническую как бы карту этого, то у нас есть этнические группы в Соединенных Штатах, которые менее образованы и у которых ниже доходы. В частности, это латинос и афроамериканцы. И у нас есть группы, которые гораздо больше зарабатывают и с гораздо лучшим образованием. И наверху, как этническая группа, у нас будут стоять выходцы из Азии. Вы посмотрите на них. Они не ходят толстые, и они дольше живут, и они, ну, как бы во всех отношениях себя лучше чувствуют. Поэтому это не только вопрос того, что общество делает для того, чтобы их просветить там, и так далее. А дело еще в том, что есть люди, которые просто необразованные. И что вы не делаете? Ну, если они с детства, если у них культура такая, это же часть их культуры, дать ребенку, чтобы он там не плакал. Или дать ребенку, чтобы у него было хорошее настроение. Или если ребенок хочет чипсов, так почему не дать чипсов? А и то, что ребенок, допустим, там у него лишние полтонны веса, так у него и у папы полтонны веса, и у его мамы полтонны веса. Так что ребенок, чем ребенок хуже других? Понимаете, это вопрос образования в гораздо большей степени, чем что бы то ни было еще. И я бы еще вот что сказал. У нас сейчас, наверное, если я подумаю, вот, наверное, я принадлежу к поколению, первому поколению, первому, вот я 56-го года рождения, я послевоенный, там, через 10 лет после войны, 11, я первое поколение людей, которые не знали, что такое голод. Понимаете, не знали, что такое недоедать. И люди, которые не видели, чтобы кто-то умирал от голода. Потому что мои родители видели. А мой отец видел, он жил во время Голодомора на Украине, он видел, как трупы выносили каждый день с улиц. А они пережили войну. Они видели, как люди пухли с голода. Они видели, как приезжали из Ленинграда блокадного и так далее. То есть это все было в поколении моих родителей, все это еще было. И когда я, например, рос, у меня никто из моих родителей и бабушек, дедушек не позволил бы себе кусок хлеба выбросить там, допустим, в помойное ведро. Это было немыслимо. А они могли еще со стола крошку смести, отправить в рот. Не потому, что они голодные были или им не хватало просто куска хлеба, но сама мысль о том, что хлеб можно выбросить, это было просто кощунственно. Что они жили в мире, в котором люди умирали от того, что не было куска хлеба. Поэтому, если вы посмотрите, например, а я-то помню хорошо карикатуры, такие коммунистические, там 50-х, 60-х годов, там кукрыниксы какие-нибудь. И вот там, если, например, человек богатый, то он был пузатый, мордатый, такой прямо лоснился жиром. А если он был труженик, то он был худючий, такой туберкулезный, знаете, согнутый, как вопросительный знак такой весь. Ручки тоненькие, ножки тоненькие. Вот. А сейчас, посмотрите, что творится. Сейчас толстый, это бедный. А богатый сейчас не толстый, богатый сейчас накачанный. Подтянутый, в теннис играет, там, на лыжах на горных катается, там, и так далее, там, все дела у него. Понимаете, мир изменился вот в одном поколении. Практически, вот в моем поколении мир переменился в отношении к продуктам. То есть мы впервые получили достаточно еды, не было достаточно еды. Вот я первое поколение людей, которые ели досыта. И то, я вам скажу, я когда помоложе был, ну так лет 14-15 мне было, я занимался боксом. И меня тренер любил. Он меня часто брал на соревнованиях, ставил меня записывать протокол вести взвешиваний. Вот я стоял там, значит, он на весы ставил, там ребята подходили, значит, он ставил на весы и говорит, записывай. Я после этого лет 5 мог глянуть на человека и сказать, сколько у него килограмм, довольно точно. Нагляделся, да. И вот, значит, я хочу сказать, такое количество было чудовищное дистрофичных детей, вы не представляете. Вот прямо, ну, я даже не знаю, но вот очень-очень тощих. Я помню, было время, что даже вот в школе, у нас вот был один там, я как сейчас помню, Иванов фамилия была, он проходил по школьному буфету, сливал из всех стаканов в один и выпивал какао. Понимаете, то есть были дети, которые плохо кушали даже вот в наше время, хотя хлеб был бесплатно. В университетских столовых, в институтских столовых хлеб лежал бесплатно. Хлеба можно было съесть сколько хочешь. То есть, в общем, никто с голоду не пух там и так далее, может быть, не было такого калорийного, качественного какого-то питания, супер-дюпер. У меня, я помню, начальник был, Даниил Моисеевич, значит, он... такой военной поры такой парень был. Он, когда война закончилась, ему было лет 14-15, и он там пошел работать, там в институте учился. И потом уже я обратил внимание, что он не любит консервы и печень трески. А печень трески в то время использовали для салатика. Значит, брали печень трески, брали крутое яйцо, резали его там на кусочки, там лучку, там туда-сюда. Был такой шикарный салатик был. Я видел, что он эту печень трески на нее смотреть не может. Я ему говорю, Даниил Моисеевич, а чего вот печень трески? Он говорит, понимаете, говорит, Миша, говорит он, я когда студентом был, самые дешевые консервы были печень трески. И вот, а хлеб был бесплатный. Вот я там за 40 копеек покупал банку, значит, печень трески, брал хлеб бесплатный в столовой. А у него родители погибли, у них все местечко расстреляли, его откопали соседи белорусы. Полуживого там, раненого. И вот он так вырос, на стипендию жил, понимаете, там мешки таскал вечерами, и вот на эти деньги. И он говорит, вот я, говорит, с тех пор так наелся этой печени трески, я уже не могу больше. Так вот, к чему я говорю? Люди дорвались до возможности накормить ребенка, понимаете, дать ему вкусненького, дать ему солененького, дать ему сладенького, дать ему такого-сякого, что-то такое, чего у них самих-то не было. Мы научились, мы как биологический вид, человечество как биологический вид, мы научились жить в условиях дефицита продуктов. И мы научились бороться. Вот каждый из нас, кто сейчас слушает это все, сам факт того, что мы живы сегодня, это признак того, что было много десятков поколений людей до нас, мы их потомки, которые выжили. Понимаете, у них были навыки выживания, у них были навыки, значит, добычи еды, защиты ее от конкурентов, понимаете, хорошего усвоения там, и так далее. Мы машины по потреблению и по добыче еды. И вот нам в эту машину засыпали доверху, понимаете? Она всегда работала на половинных оборотах, выживала. И вдруг, бабах! Я помню, в детстве читал рассказики Шолом Алейхема. И он там описывает, значит, там дореволюционное еврейское местечко. И вот это, значит, на субботу еврей откладывает, что он будет кушать там на субботу, ну, праздновать будет, да. И он там где-то, сколько-то яички, там у него может быть курочка, там маслица, там и сметанка, там еще что-то. И вот это все до субботы. И в субботу они уже там, значит, ребята, да у нас суббота 4 раза в день. В течение всей недели. Вы чего? Да вы возьмите оленя дикого из дикой природы, так? И дайте ему раз, там, 3 раза в день по гамбургеру скушать из Макдоналдса. Или дайте, ну, то, что вот мы с вами едим, дайте ему скушать. У него через полгода будет ожирение, у него сердце будет больное, у него будут печень, почки, у него все будет больное. Понимаете, он не может так, не выдержит. Вот, так что о здоровой пище. В Соединенных Штатах общество изобильно, поэтому оно более больное, чем в странах, где нет столько изобилия. Понимаете, вот это результат изобилия. Значит, мы должны как общество научиться жить в условиях изобилия. Мы не умеем. Мы умеем жить в условиях дефицита, а в условиях изобилия не умеем. Это займет какое-то время. Значит, у нас сегодня такая уникальная ситуация, когда люди, рождающиеся сегодня, если вот тенденции, те, что есть, сохранятся, это будет первое поколение людей, которые живут меньше, чем их родители. Я надеюсь, что это изменится, и они не будут жить так, как их родители. Но идея такая, если тенденция сохранится, продолжительность жизни будет сокращаться. У нас уже диабет через крышу пробивает, у нас холестерол, там болезни сердечно-сосудистые, какие угодно. У нас уже жуть, что творится, жуть. Вот когда вы смотрите на, допустим, лишний вес, картинки, как, вот есть замечательные картинки там на каком-то государственном сайте, я сейчас не помню. И это просто PowerPoint, такие идут каждый год, год за годом, за годом, за годом. И там, как все эти штаты, там желтеют, краснеют, зеленеют. Каждый год сдвиг в сторону ожирения, лишнего веса. Значит, да, это стоит чудовищных денег. Вот мы говорим, почему у нас вот каждые там 6-7 лет у нас удваивается расход на здравоохранение в стране. А как же, если люди больше болеют, если они больше кушают, если, ну, дряни всякой, если у них лишний вес, соответственно, у них все болячки сразу. Никогда же не было столько диабета, никогда же не было столько сердечно-сосудистых заболеваний. Когда же такое могло быть? Вот, поэтому, соответственно, значит, это большая задача, которая стоит перед обществом. Я вообще не жил тогда в Соединенных Штатах, я поражаюсь, как им удалось тогда запретить рекламу табачных изделий по телевизору. Сейчас можно рекламировать только в прессе, вот, пожалуйста, журнал там с Marlboro можете купить, а по телеку запрещено. То есть был закон, запретивший рекламировать табачные изделия, потому что они вредили здоровью населения. У нас сегодня есть такая категория, называется preventable death, да, то есть смерть, которую можно было бы избежать. У нас сегодня preventable death от еды, от ожирения, да, от лишнего веса, больше, чем от курения. И рекламируют это все на каждом углу. Понимаете, и молоко, которое вредно, и известно, что вредно, и медицински доказано, что вредно. Понимаете, и рекламируют. Самое богатое лобби в стране – молочное, не вооружений, молочное. И вот, значит, соответственно, очень трудно пробиться через вот эти вот законодательные ограничения, которые надо было бы ввести, в условиях, когда на деньги вот этого вот содержатся, можно сказать, избирательные кампании там и так далее. Но есть очень высокая общественная цена, которую общество за это платит в виде медицинских расходов, и не только. Поэтому неизбежно, значит, начнутся какие-то меры по пресечению, по придавливанию, по запрету и вот нездорового образа жизни. То есть это неизбежно, потому что те масштабы, которые это уже принимает, становятся как бы опасны. Соединенные Штаты такая страна интересная, где общество движется в какую-то сторону, или, скажем так, меняет курс, когда проблема достигает определенного уровня остроты. Здесь нет такого планирования на 20 лет вперед, вот сейчас сделаем, чтобы через 20 лет у нас не было проблемы. Вас просто не поймут, вам ни копейки на это не даст. Вам скажут, вы что, с ума сошли? Вот масса насущных проблем. У нас вот как бы так, такая вот ситуация. Вот у нас пока не раздули бюджет, как бы дефицит бюджета до жутких размеров, значит, никто не занимается тем, чтобы вернуться в нормальное русло. Вот сейчас, слава богу, значит, вроде стали возвращаться там и так далее. Вот когда с этим достигнет вот той точки, и я не знаю, где эта точка. Вот, но она где-то есть. И, конечно, выход из этого состоит в том, что надо заниматься образованием населения. Вот люди должны быть образованными. И тогда автоматически решатся очень многие вопросы, связанные со здоровым образом жизни. У нас бум там этих джимов. У нас за 10 лет из 100-миллиардной индустрии вот это вот, ну, wellness это так называемое, это не здравоохранение, а так сказать, в широком смысле, здоровое питание, в частности, джим и вот это все. Значит, у нас триллион индустрия стала. Она, ну, допустим, там в 2,5 раза меньше, чем здравоохранение, которое очень дорогое и так далее. Это громадная, мощнейшая индустрия. У нас сейчас на каждом шагу вот эти вот магазины дорогие, Whole Foods, на каждом шагу возникают, я смотрю, каждый год, может быть, каждые там полгода где-то тут возник, там возник, здесь возник. Люди готовы платить. Значит, когда люди готовы платить, мгновенно все это решается. Влияет ли на это государство? Влияет, конечно, через образовательные программы, через финансирование, скажем, тех же программ на телевидении, которые, ну, допустим, познавательные, образовательные, университетские, которые внедряются в школах. Ну, безусловно, общество может очень-очень многое сделать и делает. И я могу сказать, что просто на глазах вот мы видим, как это все меняется. Я помню, мы когда только приехали в США, это было, ну, 23 года назад, я зашел в магазин, и уже тогда были вот эти вот продукты какие-то там без холестерола, без жира, там fat-free, холестерол-free, sugar-free, да, без сахара. Они были ужасно невкусные. Вот, скажем, мороженое без сахара было невозможно в рот взять. Сейчас они бесподобно вкусные, и на раз ты не отличишь от нормального такого. То есть эта часть тоже развивается. Я помню, я тогда по-английски плохо, значит, ну, я слова-то знала, как бы общий смысл иногда ускользал от меня. И вот я зашел тогда первый раз в большой магазин, и там смотрю, fat-free, холестерол-free, там, sugar-free. И я думаю, о, страна классная, подумал я, вот самые вкусные вещи бесплатно. То есть за сахар денег не берут, за жир не берут, за холестерол не берут, самая вкуснятина и за даром. Вот мне тогда так показалось по тем временам. Просто я к чему это все рассказываю? К тому, что идут изменения. Мы видим сегодня в очень-очень многих аспектах идут изменения. Когда мы сюда приехали, не было такого, чтобы на этикетках, которые на еду ляпают, значит, чтобы там обязательно были какие-то вот параметры. Но сейчас получается такая тонкость. Они завуалируют, вот они... Есть целая наука, как читать эти лейблы. Понимаете? Значит, если вы научитесь читать эти лейблы, вы поймете, что там процентов 80 просто обман. Ну, не то, что обман, а попытка запудрить мозги. Я как-то лекцию слушал часа на полтора, как надо читать вот эти лейблы. И я думаю, боже, черт возьми, там как все запутано, и там концов не соберешь. Это, опять же, образование, определенного плана образования. Сейчас все это есть в онлайне, сейчас есть видео на YouTube, сейчас есть университетские программы, которые тоже есть на том же YouTube. Это все в любом количестве присутствует, надо просто хотеть. Но мы видим, безусловно, что общество движется в эту сторону. Я не думаю, что это популярно именно среди, например, мексиканцев, которые очень страдают от этого, как группа. Или, допустим, афроамериканцев, не знаю. Но вот то, что мы здесь видим, вот у нас конкретно в Калифорнии, в Северной, в Бэй-Эрии, где много выходцев из там, Азии, из Индии, из Ирана, из там, стран бывшего СССР, просто американцев. Здесь люди хорошо зарабатывают, и здесь люди очень образованные. Это тоже все сказывается, и мы видим, какой бум сейчас на эти продукты, и мы видим, как тут люди носятся, значит, там по дорожкам и без дорожек, и по паркам, и по тропам, и на велосипедах, и там на горных лыжах, и на санках, и на чем только они тут не катаются. И, конечно, между, вот, допустим, западным берегом и восточным, которые побережьями, да, которые так озабочены здоровьем и денежные, и образованные, лежит вся остальная Америка, где люди не такие образованные, не такие, значит, зажиточные. Вот, и гораздо более, так сказать, подорванное здоровье. Ну, что делать? ну что делать? Вот я бы так сказал, как Маяковский высказался: работа адова будет сделана и делается уже. Вот так что работают люди, а результаты я уж не знаю, что сказать. Посмотрим. Счастливо!